Окей. Доброго времени суток. За бортом 27 октября 2019 года. И в вашем MP3 эфире 343, если мне не изменяет память, выпуск подкаста «Витая пара». Нормальных тем сегодня не завезли, поэтому мы сдули пыль и нафталин со старого файлика Talk About и решили покопать его.
Саша!
Да.
Что-то тебя странно слышно. Если ты будешь у себя на записи так звучать, ты будешь злой.
Не, у меня внешняя дорожка выглядит как дорожка здорового человека.
А, значит, у тебя просто в скайп такая дорожка странная идет. Ну,
а что там? Кубиками совсем?
Ну, знаешь, звучит вот как во «Властелине колец» в английском версии орков озвучивали. Знаешь, такой банку говоришь.
А, у меня голос немножко севший.
А это, скорее всего, скайп, потому что я вижу, как разваливается время от времени трафик, и голос становится кубиками. Вряд ли Саша так умеет. Если бы он так умел, он был бы богатым озвучивающим фильмов голливудских. Орков бы играл.
Коврады, голос кубиками, это звучит, это...
Ладно.
Мы
продолжаем.
Извини, что я тебя перебил.
Да, мы продолжать. Сегодня мы стандартным составом. Парни, здравствуйте. Я пытаюсь долечиться. Индустрия пытается меня чем-нибудь удивить, но у нее не получается.
Я, кстати, тоже не совсем живой. Так что у нас какой-то сегодня подкаст с зомбями.
Ничто не нового под виндой. Вот.
Ну, расскажите, что у вас хорошего произошло за прошедшую неделю?
Я прочитал 60% книжки «Гарри Поттер и методы рационального мышления».
Могёшь.
А то. На скорости 140 слов в минуту.
Ой-вей. А это у тебя какой-то генератор спич-ту-текст или что у тебя?
Ну, у меня есть такая программка Voice Dream Reader. Вот. Она и для айфонов существует, и для андроидов. Вот. Просто когда-то давно, когда трава была зеленая, а старшекурсники в университете казались большими, вот, еще до того, как я сам стал старшекурсником, я купил себе лицензию на эту прогу и голос, который вот с детства люблю. Вот, и у меня до сих пор эта программка стоит, она обновляется регулярно, правда. Надо все-таки прописать в бубен разработчику, потому что я не знаю, что он сделал, но на моем, блин, 7-м айфоне, ну, понятно, процессор A10, не A12 Bionic, A10, да? Ну, ё-моё, ну что такое? Почему она так странно работает? Почему? Вот объясните мне, программа, да? То есть, она работает почти как плеер. Нажимаешь кнопочку play, и тетенька начинает читать книжку. Но почему, когда я его ставлю на зарядку, этот предплеер падает сразу? Вот я втыкаю кабелечек, она бздынь, все. Почему стоит мне нажать на паузу, и через 2-3 минуты приложение уже выгружено? И при том, когда я его запускаю обратно, у меня вместо того, чтобы на том месте, где я остановился, у меня воспроизведение сбрасывается в ноль. Алена Рашин, CP5. Ну, я не знаю, вряд ли CP5, Алена 22K она раньше называлась.
Это к вопросу, ты все-таки озвучиваешь, что нас спрашивают в чатике, потому что те люди, которые будут это потом слушать, вообще не понимают.
Юрий Кротов спросил меня, какой голос. Я ему говорю, голос называется Алена. Просто в те давние времена, когда у меня еще были компьютеры на Windows XP, на Vista, на семерке, тогда еще была актуальна платформа с API 5, с Microsoft Speech API Version 5. Вот, и под нее было очень много разных синтезаторов прикольных, и среди них был от Acapella Group синтезатор Алена. Он мне очень нравился, вот из всех синтезаторов, которые я когда-либо перепробовал, он мне больше всего почему-то нравился. Я даже в то время сам писал для него словарики, ну как бы, то есть редактировал произношение слов, делал словарики, и даже их через там одну слепячую рассылку распространял одно время. Дошел до 16-й версии словаря, потом у меня появился Mac, и заниматься этой дурью мне стало...
Неинтересно.
Ну, как бы ставить в винду чисто для того, чтобы дальше править словарик, при том, что, понимаешь, несмотря на то, что там было... Чуваки, если вы слышите, что Алена что-то неправильно произносит, напишите по адресу alenalexikon@mail.ru. Ну, то есть...
Интересно, ящик жив до сих пор?
Нет, конечно, я его убил давно. Вот. И это, за все время существования этого ящика на него пришло 3 письма. Причем одно из этих писем было: чувак меня просил сделать так, чтобы Алена английские буквы произносила как русские, то есть поддерживать две версии словарика. Я ему пишу: чувак, за отдельные бабки. Одну версию я тебе сделаю, но следующие версии также за отдельные бабки.
Ясно. Олег, у тебя чего хорошего? У вас там конференции, на которых почему-то мы должны были быть, но нас там не было.
Ну, да. Ну, наверное, потому что я не могу всем купить билеты на самолет. И вас не отпустят по неделе с работы, например, если я нас правильно понимаю, руководство Саши. Ох, ну, в общем, что? Конференция, да. Я простыл очень сильно, потом я выздоровел более-менее, но слабость-то все равно осталась, поэтому пришел на конфу. И для меня это было так, что как бы я приходил на интервью, вел интервью на камеру, потом выходил из камеры, доползал до соседнего стола и спал. Так повторилось там что-то, я не знаю, 14 раз или сколько там было интервью там. Вот. И потом наступил следующий день, и следующий день это сейчас, собственно. Поэтому...
Подожди, а какая конфа была для тех, кто вот тоже...
Джокер
был. Все, ваша самая основная, большая, вкусная, радостная.
Конфа про Java.
А не G-Point? Самое главное.
Гляди, у нас есть две конфы, G-Point и Joker. На самом деле, по своей сути, это одна и та же конфа. Ну, как бы, организаторы одни и те же, там... Часть программного комитета одна и та же, что такое. Это просто два бренда, один для Санкт-Петербурга, другой для Москвы. Можно было бы, конечно, там назвать там Джокер Москва, Джокер СПБ, но когда вот называли, не подумали об этом. Или там G-Point Москва, G-Point СПБ. Короче, это просто все название, а люди одни и те же. Вот. По-моему, это была самая большая наша конфа за все время. Ну, за исключением вот этих, знаешь, фестивалей.
Так он уже прошел?
Вот. Да, Джокер прошел.
А ты говоришь, что он вчера 29-30 должен быть?
Нет, 29-30 должен быть DevOps, куда я опять-таки не попадаю.
Ну, типа, я посплю немножко два дня, и потом на следующую конфу, а после нее на следующую. Короче, довольно муторная фигня быть организатором конференции. Вот, и что еще интересного? А еще вышел, как это называется, две игрушки крутых. Вышел Call of Duty новый, и он действительно нормальный. То есть предыдущий был какой-то такой ни рыба, ни мясо, а этот прям огонь. И они в нем очень много переделали. Они сделали из него так, какой-то такой полутактический симулятор больше. Потому что они сделали, что у оружия теперь есть очень долгое время входа в прицел. Например, если ты целишься в снайперскую винтовку, то время перехода в прицел снайперской винтовки около секунды. Mm-hmm. Вот. А чтобы ты понял время для смерти человека, ну персонажа игрового, естественно, около 100 миллисекунд. То есть тебя успеют литерали 10 раз убить, пока ты переходишь в прицел. Поэтому у тебя игра очень сильно становится про менеджмент того, как ты прицеливаешься, как ты выбираешь позиции. Раньше, по-моему, в колде это вообще не было такой штуки.
Ну и колда же всегда была пыщ-пыщ, о-о-о.
Да, я да, слышал. То есть снайперку ты стрелял так, ты нажимал правую кнопку мыши, переход в прицел, и сразу левую выстрел. То есть ты даже не дожидался, пока у тебя прицел на весь экран раскроется.
Ну, собственно, так же, как и в этом, в Overwatch, вдовой. Прыжок...
Именно, да. В новой колде так совершенно нельзя. То есть ты не попадешь никуда. Тебе нужно заранее залечь, выставить позицию, взять угол, как в тактическом симуляторе, потому что у тебя в прицел не видно много, да? Потом взять угол, нацелиться и ждать. И, ну, естественно, ты в колде не можешь на одном месте постоянно ходить. Соответственно, ты должен в полуприседе там идти вдоль стеночек, прятаться по теням. Ну, короче, совершенно другая игра, чем раньше была. И, по-моему, это хорошо, потому что, ну, как бы, хочешь старую колду, но запусти старую колду, никто не запрещает.
Чуваки, все равно про пыщ-пыщ, это вот, это были Quake, это были Contra, и, по-моему, с тех пор лучше ничего не изобрели.
Я думаю, это разные жанры совершенно, Quake и колда. Потому что Quake это все-таки Quake, это симулятор. Хьюстон,
у меня
экономики.
Проблемы.
Да. Мы поняли. Да-да,
выпускающий редактор не совсем согласен с мнением о Call of Duty.
Александра.
Да, да. Короче,
его отозвали на совещании, сейчас ему там. Ну-ну.
Вот, насчет Quake. Quake — это симулятор игровой экономики, потому что ты в Quake практически никогда не убиваешь пациента с одного выстрела. Тебе нужно точно знать, когда у тебя появляются личинки, когда появляется броня и так далее. Ты всегда можешь отступить, скорее всего, добежать до брони, добежать до личинок и так далее. То есть это долгая игра с отступлениями, с лечением, с менеджментом ресурса карты. Хорошо. А колда выглядит по-другому. Колда — это быстрый и ураганный геймплей.
Я просто привел пример контру и Quake.
Да, я... Ну,
контра,
вот,
она же типа... тоже про то же, что и про то же, про что и Quake был. Нет?
Нет, нет, совершенно. Ну, короче, гляди, это все зависит от того, насколько ты внутри всех этих жанров и так далее. То есть, если ты просто в первый раз запустил стрелялку, для тебя все стрелялки — это стрелялки, ну, одинаковые, да? А если ты больше начинаешь разбираться в этом, там есть тактические симуляторы типа армы, там есть вот Counter-Strike, похоже, Counter-Strike — это вообще отдельный жанр. У тебя вот есть колда, у тебя есть Quake, у тебя есть в самом правом крае, это вообще Overwatch, в котором ты можешь там по 10 минут не убить ни одного человека, потому что они там чинятся, накладывают друг на друга щиты, закрывают друг друга, могут в любой момент сбежать, ну и так далее.
Ну, так сказать, отдельно есть еще всякие батл-рояли, типа Apex Legends, вот этого всего.
Да-да-да-да-да. Ну, в Apex вообще что-то такое странное происходит.
Ну, господи, папку еще давай сейчас вспомним. Не-не-не-не-не-не-не.
А вот помню, в Вольфенштайне первом этих тайников было под каждым камнем.
Вот, а еще интересная штука...
Кстати, я играл в Вольфенштайн. Была такая приставка, называлась на три буквы 3DO. Ну, их там Panasonic в основном делал. И вот на нее был выпущен Wolfenstein такой специальный. Он покрасивший, чем тот, который на DOS шел. Вот, я в него играл.
Ты меня удивляешь.
Я тебе больше скажу, я даже довольно далеко в него прошел.
Окей.
Okay. Я только там одного или двух боссов завалить не смог.
А вот, парни, вы мне теперь откройте маленькие тайны. Как мы так от Джокера с Джейпойнтом ушли...
Потому что Олег закончил про Джокер Чекпоинт и начал рассказывать свои айтишные новости дальше про то, что вышел новый колдак, про которую говорят, что там что это идеологические помои. Потому что там опять вроде как какую-то политику допустили.
А, господи, да, давайте политоту. Не говорите политике. По-моему, спортивные штуки, спортивные соревнования вообще никакого отношения к политике не имеют.
Ох, пошутил бы я, но я поддерживаю не говорить о политике, поэтому не буду.
Вот, да.
Мы не будем говорить про норвежских астматиков на лыжах.
Вот, а вторая интересная штука для индустрии, ну, для геймдева, мне кажется, геймдев — это все-таки часть какого-то IT, то, что люди, которые когда-то делали Fallout New Vegas и Fallout вообще, они собрались вместе и сделали игрушку The Outer Worlds, которая вот буквально вчера или позавчера вышла, 25-го. 25-е когда было? 2 дня назад. Вот. И есть интересная тенденция, что игры вообще во времени, они становятся как-то все более хуже и более хуже. По крайней мере, игры от больших студий. Ну, типа там вот Mass Effect, да? Первые части серии были хорошими, Mass Effect Andromeda — это...
Мне причем говорили, что они как бы на это... То есть они идут на смену которым. От... не помню, кто там выпускал. Ну, Star Wars Котор.
Ну, нет. Ну, как ты понимаешь, не пришли они на смену которым. То есть Mass Effect оригинальный тогда казался чуть-чуть оказуальным по сравнению с RPG-шками 90-х годов. А когда вышел Mass Effect Andromeda, там у всех был лютый бадхёрт, потому что это вообще что-то странное. Потом была студия BioWare, которая делала Dragon Age, да? И чем дальше Dragon Age делали новые части, тем более они становились какими-то более похожими на семейную мелодраму. Mm-hmm. Вот. То есть в первом Dragon Age это было темное-темное фэнтези, в котором каждый твой выбор был очень неоднозначным, и ты кому-то делал хорошо, и кому-то делал плохо, это было специально так сделано. И они очень эксплуатировали это всякие тайные желания игрока, типа того, что там можешь заключить сделку с демоном и получить новые скиллы игровые. Но при этом, ну, по сюжету это довольно неправильно и плохо. Вот. А новые игры, они очень такие SGV-шные, они про семью, про дружбу, там, про... про общечеловеческие темы какие-то. Очень такие сахарные-сахарные.
Так мы еще сейчас до студии Disney дойдем.
Нет, говорят, кстати, говорят, что на недавно какая-то игровая конференция прошла, там как возрождение какой-то там серии про вампиров, говорят, крутой перезапускают.
Да. Vampire the Masquerade.
Ну, там говорят, лично этот Джон Ромеро гулял на эту тему, ходил.
Господи, вы какие-то персонажи.
Знаешь, Джон Ромеро вообще-то у нас на техтрейне гулял пару месяцев назад, кстати. Да, это была большая победа
самого Ромеро. По-моему, его Джон зовут. Ну, такой, который еще руку то ли к Квейку, то ли к Думу приложил.
Ну, да, это он. Вот. Но пока что это не тенденция, это просто какие-то редкие штуки, которые могут поразить людей. Все, пока что игровая индустрия все еще продолжает скатываться, мне кажется.
Ну почему, допустим, были неплохие штуки типа Uncharted?
Совсем о боже.
Так, давайте здесь остановимся немножко.
Ладно,
потому хорошо. Что я окончательно перестаю понимать суть происходящего.
Саш, собери шаблон, потому что я так понял, что моя осведомленность в играх тебя немножко удивляет.
Она сильно меньше моей, и мне тяжело с вами о чем-то разговаривать, потому что я не играю от слова совершенно вон.
Слушай, я могу сказать то же самое про фильмы, например. Фильмы-то ты смотришь? Вот
нет.
Ты смотрел последние «Звездные войны», например.
Нет.
Я «Звездные войны» после того, как я... Вот знаете, самые бесполезно потраченные 300 рублей в моей жизни в iTunes. Я купил 7 «Звездные войны».
А 7 это какие, прости? Не про что?
«Возрождение силы», по-моему.
Да-да-да. Ну.
Это первый из новых вот этих вот. Все, с тех пор больше я «Звездные войны» не покупаю. Вот понимаете, когда в iTunes начали вываливать оригинальную там сагу, да, там, то есть первые по шестую, я их постепенно все купил в коллекцию, потому что «Звездные войны» я люблю. Но, блин, то, во что они превратили...
Вот видишь, я просто привел пример, как реагируют олдфаги на то, что как двигается вообще индустрия развлечений. Потому что там фильмы, игры, книги, они примерно в одну сторону идут.
Ты смотри, я, допустим, ну так, получилось в свое время, я набрел на такую штуку, как Expanded Universe по «Звездным войнам», расширенная вселенная. Там было очень много книжек, очень много книжек. И я перечитал, ну не скажу, что все, но очень многие, да? Вот, и тут, когда Дисней купил вселенную, скажем так, да, вот эту «Звездных войн»,
франшизу.
Я понял, что что-то пошло не так, потому что, как бы, вот есть тебе огромная расширенная вселенная, да, как вот бери любой сюжет и экранизируй. Нет, вы придумываете свое, при том вы придумываете, ну, блин, чуваки, ну вы говно делаете, То есть есть лукасовский канон, есть канон диснеевский. И диснеевский канон это... Ой, нет, не надо.
Слушай, а так программирование же тоже туда продолжает скатываться. То есть вот видите, я сейчас всячески адвокатирую за JavaScript, потому что у него низкий порог входа и легко понимать, что вообще происходит обычным людям.
Слушай, теперь объясни мне, чем function... Две скобочки и дальше фигурные тело функции отличаются от стрелочных функций.
А у тебя разное поведение this, когда ты говоришь this просто так, да, в обычной функции, то оно может значить кучу разных вещей в разных контекстах. А если ты пишешь this в стрелочной функции, оно всегда указывает на текущий объект. Ну, типа, и при этом ты можешь программировать так же, как, я не знаю, в Java, да? Mm-hmm. Ну, короче, это обычное поведение Зиса, как всегда.
Окей. Okay.
Камрады, насколько я понимаю. Камрады, может, оно что-то еще работает?
Когда-то да? На заре, вот, 90-2000-е годы, да, компьютер был дорогой штукой. Интернет был, как правило...
По карточкам.
Нет, интернет был достоянием взрослых, адекватных людей. А потом, когда он подешевел, когда компьютеры подешевели, в интернете появились они. И мне кажется, это повсеместно. Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле. Вот уже и в воздухе чем-то таким запахло.
У меня есть следующее мнение. Оно не очень популярное среди программистов. Но давайте-ка я вот там все-таки выскажу, что чем дальше... то есть слово «программист» не имеет особого смысла сейчас. Вот есть инженер по производству программного обеспечения. Инженер. Вот это слово имеет смысл. А именно программист, ну, как бы, когда-то был термин, там, пользователь ПК, да? Теперь мы все пользователи ПК. Я думаю, что лет через 10 все будут программистами, потому что любая домохозяйка будет программировать свой робот-пылесос на какой-то простой системе команд, чтобы он там вот там по вторникам, например, чистил гостиную, а по всем остальным дням не чистил гостиную.
Я так и представляю, слышишь, одна соседка к другой стучит: «Нюрка, помоги мне стрелочную функцию в пылесосе поправить».
Ну, да типа того. Да не будет этого, будет все значительно проще. Ты будешь говорить: «Алиса, Алекса, или эй, ты как там, тебя?»
Вот чтоб... По вторникам чисти, по не вторникам не чисти.
Да.
Так,
понял.
А программирование?
А вместо ретерна будет «понял», и все. Вот, и я давно...
Провести. Да, победа, да. 1С.
Вот, и с точки зрения софтвари-инженеров есть такая штука, что когда компьютеры только появились в Америке, да, это была же оборонка. Ну и в СССР тоже была оборонка. Соответственно, программисты это были специалисты по всякому шифрованию, по всякой адской военной технике, по спутникам. И когда программистов нанимали, считали, что это либо математик, либо какой-то железячный хакер, который может из обрезков собрать спутник и запустить себя во дворе.
Он в любом случае был математиком. Ну.
Вот. А сейчас условный программист это может быть кто угодно. Например, вот человек-повар по образованию, я просто знаю такого человека, и он просто хотел удобно собирать себе пиццы в разных конфигурациях, чтобы не забывать, какая конфигурация пиццы, что значит. Он просто пошел и за пару недель выучил на iOS, кстати, как писать приложение, и написал себе приложение, которое запоминает, в каком порядке какие свои там в пицце запоминать. Я в этом не разбираюсь, я-то не повар. Вот. И получается, что современный программист это не только математик, это, например, и повар тоже.
Так сейчас, наоборот, есть тенденция о том, что чистый программист, который вот умеет только в Java и больше нихера, он нафиг никому не нужен. Заберите себе обратно, у нас таких миллион. А вот когда ты, кроме того, что ты программист, даже не в первую очередь программист, ты, допустим, крутой геолог, орнитолог, там, косметолог, повар, специалист по компьютерным ракетам, господи, компьютерные ракеты, что я говорю, специалист по радиоэлектронной борьбе, да кто угодно, а плюс к этому ты знаешь какой-то язык, на котором ты можешь дополнительно расширять свои возможности как специалист, что-то обсчитывать, что-то запоминать, что-то там, что-то кому-то, чего-то куда-то. Вот это имеет смысл сейчас на рынке.
Я тебе так скажу, Саш, вот да, смотри, 2 года назад я поступил в магистратуру. Вот. Тайная и главная моя мысль это была начать работу над моим диабет-тренером. Ну, потому что идея этой штуки я вынашиваю с 3-го курса. Вот. И в ходе того, как я это, да, я научился в компьютерное зрение, я научился, скажем так, я программист, диабетолог на минималках, недавно я еще химию вспоминал, вот так получилось.
Ну, то есть, вот ты видишь, в твоем случае программирование даже не столько там важно, да, но... Конечно, там несет себе какую-то это. В твоем случае важна первую очередь идея. У тебя была идея приложения, которая тебя мотивировала изучать и компьютерное зрение, как там развивается диабет, и диетология, кучу разных других страшных и непонятных для меня штук. Вплоть до химии. Вот. Угу. А отнюдь не то, что вот я знаю, я умею ходить и поэтому иду.
Ну да.
То есть первое.
Но при этом как бы математики тоже никуда не девались, просто теперь это одна из ну, специальностей.
Да, и им тоже нужно программирование, причем отдельное математическое, и ой, там ужас и страх происходит.
Всякие это, ну, как же там, на Б китайская библиотека. Все забыл.
Не знаю.
Ну, я вот в этой терминологии себя считаю специалистом по UI и UX на самом деле. Поэтому мне даже JavaScript чем-то немножко сродни. То есть, когда ты, например, пишешь какую-то библиотеку, там, конечно, нет кнопочек у этой библиотеки, да, как традиционное представление об UI, но у тебя должен быть API, который красивый, который удобный, который можно понять, просто прочитав этот API и не читая там тонны документации. И это некое отдельное искусство, как это сдизайнить.
А еще ты любишь вот. Хаос и разрушение.
Это я тоже, безусловно, люблю.
Я почему-то читаю вот эту книжку, о которой я выше говорил, периодически вспоминаю про Олега.
Ты про какую? Про
Гарри Поттер и метод рационального мышления, да.
Ну, это прям книжка немножко... В кое-чем она перевернула мое сознание, между прочим.
Она, так сказать, сделала тебя, да?
Вообще, я читал и прямо залипал. Мне очень понравился там антигерой.
Кстати, я так и не понял антигероя. То есть он либо еще не появился, либо что? Кто это?
А, я тогда тебе ничего говорить не буду, господи.
Спойлеры.
То есть, спойлеры. Спойлеры, да.
Я дочевотал до того, что малого уже забрали из Хогвартса.
Ох,
ничего я тебе не скажу, и даже не пробуй.
Единственное, что, знаешь, я вот вспоминаю книжку Роулинг, все-таки пытаюсь вспомнить, кто маскируется под Квирла. Но так еще не понял ничего. Вот. Но, кстати, знаешь... А, что? Знаешь, что мне нравится, кстати, в этой книжке?
Да,
вот я когда читал Роулинг, да... ее версии. Вот у нее, допустим, на одном курсе с Гарри, да, там есть, ну, там Рон с Гермионой, да, им до хрена времени уделено. Там есть Невилл, ему чуть-чуть поменьше. Есть там и вот эти там одноклассники, Симус, Дин, Парвати, Падов, это как, Лаванда, да. И еще там 2-3 человека с других факультетов, остальные все, вот, понимаешь, там вот, то есть я, как я себе представляю, да, школа Хогвартс, это все равно как минимум там 500 тысяч человек, да, ну, условно,
ну, да.
7 курсов. По 4 факультета. Вот. А тут, понимаешь, вот даже вот тут на единицу времени столько персонажей, и все прорисованы, и вообще кайф. То есть в чем-то есть какие-то персонажи, с которыми обходятся совсем небрежно. То есть там, ну, примерно как этот, вот, знаешь, как Мартин своих персонажей ключевых убивал постоянно. Вот, так и эти. И здесь, то есть. Как-то...
Ну так одну книжку писал школьный учитель, а другую книжку писал инженер. Ну вот, собственно, можешь посмотреть. Ученый.
Кстати, а как понять? Просто она у меня в виде одного файла.
Ну да. Ну типа то есть... это есть один файл. Просто когда печатали книжку на русский язык, чтобы
говоришь,
она не получилась таким кирпичом, да. Причем вот в оригинале, когда эта книжка писалась, она же была круче, чем вот в виде одного файла. А, там был, собственно, форум, есть форум, и когда новая глава выходила, его можно было обсудить и предложить что-то писателю, во-первых, во-вторых, он там задавал всякие интересные задачки в отношении этих глав.
Мне понравилась там эта глава, где распределяли Гарри. Вот, там в печатном варианте, который у меня, все варианты, которые были вот перечислены.
Ну да.
Там
да.
Такой ад вообще, знаешь, вот трындец просто. Короче, а как мы перейдем к 5 пугающим трендам современной разработки?
А мы их, по-моему, так потихонечку это один за другим и едим, поэтому я до вас так. Даже не прерываю.
Так, комрады, внесите первый тренд. Или мы его уже обсудили?
Ну, короче, был доклад Егора Бугаенко, с которым он там ездит по разным конференциям. Его кто-то из чуваков Олега Будина превратил в статью, что хорошо. Вот. Хотя это мой конкурент условно, но хорошо, что хорошие доклады превращают в статьи, неважно кто. А первый тренд это то, что Егор предлагает вначале деплоить и только потом кодить. Вот.
Господи, то есть TDD мы уже тоже отправляем на помойку.
Ну, да, ну, может быть, это какой-то был, знаешь, диплой тех лет, то есть TDD, когда придумали там в 95-м году, там же не было никаких диплоингов современных, не было интернета, не было ничего.
Просто в моем представлении, что как бы у TDD есть свои очень слабые стороны, да, так и у Deployment Driven Development есть свои слабые стороны, потому что когда ты начинаешь проект, ну ты не можешь предсказать, куда конкретно вот эта дорога тебя выведет.
Тут есть такая штука, что, скорее всего, здесь речь идет о весьма стандартных проектах, ну, например, веб-приложение на Java, или там витрина электронного магазина для iOS. Это очень хорошо изученная область, как бы.
А, ну либо у тебя настолько гибкие методологии, что ты можешь очень хорошо перебываться на ходу.
Ну да, да. Ну, типа, например, если это какой-то Сбербанк, то он может взять свои 10 тысяч разработчиков, и они в любой момент развернут куда угодно, что угодно.
Ну, с другой стороны, я понимаю этого чувака, потому что, ну, очень... Меня как бывшего админа, да, и вообще там человека, который пока что больше к Ops, чем к Dev, да, всегда раздражает, что очень часто, очень и очень часто общение между разработкой и сопровождением напоминает некоторое перекидывание лопатами с говном через стену. По голове не попало, хорошо. Не упало.
Давай вон тому в глаз засветим. Смотри, как он смешно упал.
Да-да-да-да-да, примерно вот так же. То есть и в ту сторону летит. И в обратную сторону летит.
А потом пришел DevOps, в общем-то. Да. В смысле, как культура, да. Ну, точнее, кому он пришел, кому-то и не пришел, в общем-то.
Да-да-да-да-да. У кого-то приход был не настолько хорош.
Вот мне это постоянно нравится, что если, ну, то есть, DevOps изначально это была как культура, как вот эти вот книжки, которые писали отцы-основатели, а потом такие люди думают, блин, но ведь получается, что если у нас есть DevOps, значит, должен быть человек, который за него отвечает, и который огородится в своем маленьком бункере и будет за него отвечать.
По сути, это стал тот же Ops, только вот он теперь должен быть автоматизирован.
Да, и в таком подходе сам суть DevOps разваливается, потому что это опять человек, сидящий в бункере.
Да, который кидается лопатами с говном. И люди этого не
понимают, мне это так забавно.
Да, вот. И по факту мы как пытались уйти от кидания лопатами с говном, так, блин, продолжаем пытаться научить этих обезьян кидаться какашками.
Ну, там есть много людей, которые пользуются старыми технологиями, например, очень старыми, там, из середины 90-х годов. Ну, например, какими-нибудь пакетными менеджерами в Linux старыми, apt, там, еще что-то. И у них, естественно, есть тяга к предыдущему технологическому укладу. Когда они видят, что у тебя есть там целый пайплайн, который что-то автоматически собирает, они такие, ну мы же это не умеем, а давайте мы лучше не будем этому учиться, будем как раньше, вот, и будем кидать там пакеты через забор. А эти админы как-нибудь сами уж там.
Так типа. Вот проблема в том, что вот это приводит к тому, что у нас регулярная ситуация, я это везде наблюдаю, что вот где-то вот эти чуваки там меняют формат пакета, там, лопату другую взяли, да? И вот хорошо, если ты там каким-то тайным чувством, знанием, зрением был готов к тому, что в этот раз подача будет отличаться от того, к чему ты привык, к чему тебя готовила жизнь. А если нет?
Знаешь, мне это кажется вот похоже немножко на физику и на законы термодинамики.
Но зато это, наверное, учит оборачиваться.
Слушай, ну, уворачиваться, как бы, вся штука с девопсом, вся история с девопсом, она построена как раз вот ради и для того, чтобы не нужно было уворачиваться. Вот все вот это вот, о чем мы тут говорим уже много лет, оно создано именно для того, чтобы не нужно было уворачиваться. Чтобы у тебя процесс выкатки твоего чего-то там, из чего бы оно ни было собрано, хоть из JavaScript, он не был болезненным и не напоминал тебе кидание говном через забор. И уворачивание.
Знаешь, давно.
Вот. А по факту мы приходим к тому, что как бы культура в компании изменяется медленно. Нужно 2 года бить всех топором по голове, прежде чем люди начнут думать сами.
Вот помнишь, как когда-то я приходил на архитектурное это собрание архитекторов и рассказывал, что ваши костыли на Java не нужны, давайте использовать Ansible. Сколько лет прошло, прежде чем вся компания стала использовать Ansible?
Саш, вот этот человек бью.
Вообще, почему я его должен бить? Вот ты мне объясни.
Он тебе придумал Ansible.
Ну, во-первых, у него он придумал Ansible, это раз. Вот, во-вторых,
он его тебе придумал.
Я как бы против Ansible как инструмента для деплоя ничего против не имею, но Ansible это именно средство управления конфигурациями, о чем я даже в своем метапе говорил, который когда-то был. Вот. А вот как раз именно то, что у нас пытаются кидаться лопатами через забор, приводит тебя к ситуации, когда тебе нужно не просто управлять конфигурациями, а тебе нужно, чтобы это твое управлялка конфигурациями еще умело думать и понимать, что за лопата к ней сегодня прилетела. И в зависимости от формата лопаты, там ее изгиба, размера, содержимого, выполнять какие-то дополнительные действия. Мы приходим к такому извращенскому понятию, как программирование на Ansible.
То есть я правильно понимаю, что против самого Ansible ты ничего не имеешь. Ты имеешь против того использования, с которым ты сталкиваешься.
Которому я вынужден прибегать. Потому что деплой, вот там в текущей парадигме, он должен быть умный. То есть он там должен управляться не столько инвентарем, сколько инвентарем и какой-то тайной логикой и знанием, которую ты зашиваешь в плейбук.
Вот так вот.
Да. А эта логика и знания местами может быть, ну, очень извращенной.
Понятно.
А еще мне просто не нравится использовать YAML в качестве языка программирования. Очень неудобно.
Очень, да.
Слушайте, люди, вот объясните мне, да? Вот вроде бы те компании, в которых вы работали, да, и работаете, вроде бы большие уважаемые компании, вроде бы везде должны быть здравомыслящие люди. То есть если человек получает там, ну, N рублей, да, уже на протяжении нескольких лет, и его, то есть он остается в этой компании работать, значит он в принципе не может быть глупым человеком, да? Но почему существуют такие глупости, как программирование в YAML и программирование в Ansible?
Но, мне кажется, исходная посылка, она не совсем такая. Если человек долго работает в компании, значит, его деятельность приносит экономическую выгоду некую.
Ну,
это не значит, что
говорю.
Он суперумный от этого.
Может быть, он просто умеет вот хорошо и нетрадиционно использовать логарифмическую линейку. Вот.
Ну, то есть за него кто-то придумал крутую технологию, он ее просто хорошо использует, ну, замечательно. Как только его деятельность перестанет приносить бабло, он тотчас же исчезнет, так или иначе. Так капитализм устроен.
Да не
только... Почему тогда бездельники, которые придумывают программирование на Ansible и вот это вот
да
все...
Да почему
вот
ты считаешь, что это бездельники? Вот ты
ну,
мне...
не бездельники, но странные люди, которые и, это все вот...
И почему ты считаешь, что они жизнь? Странные? Вот ты мне объясни. Ну,
подожди, Саш, ты сам говоришь, что Ansible для программирования не предназначен.
Да.
YAML — это вообще язык разметки. Ну, так, на секундочку.
Да.
Или чего там, хранение данных. Неважно, чего он там, да. Язык, но это не язык программирования.
Да.
То есть, как, если тебе нужна программа, ты возьми язык программирования, а не, блин, как некоторые люди, HTML считают языком программирования.
Да.
То есть, гляди, там есть следующая концепция, которая много где используется, например, в Maven, в Java. У тебя есть язык программирования, он называется Python. А ты на нем пишешь какие-то штуки, которые приводят систему к определенному состоянию. Потом, чтобы не использовать... Но в результате тебе нужно только конечное состояние системы. Конечное состояние лучше описывать не в процедурном языке типа Python, а в декларативном языке. И декларативный язык, например, XML или YAML или там черт ступи, он отлично для этого подходит.
Это не языки программирования, это языки разметки. Ну, фактически.
Это декларативные данные. Языки. Они говорят, мне нужна система в вот таком состоянии. А каким образом это желание будет выполняться, это уже дело, которое на процедурный язык, там, например, на Python возлагается.
Ну подожди, и... то есть я правильно понимаю, что XML, YAML, JSON — это все хранение данных?
Да.
Ну это не программирование, ты не можешь, ну... Не, ну ты можешь, конечно, я в тебе... Не конкретно в тебе, а в тебе, в абстрактном тебе не сомневаюсь. Но, блин...
Вот, в результате, ну, у тебя есть некая задача, которая одновременно пограничная и для описания декларативного, и для описания процедурного. И вот выбрать правильный трейд-офф инженерный, какую часть задачи ты кинешь на процедурный язык, а на какой декларативный, это некое искусство. Некоторые люди не очень преуспевают в этом искусстве, особенно если, например, они не знают питона, или наоборот, не знают Ansible или еще чего-нибудь, и сваливают все в одну кучу. То есть, например, если человек ничего не знает про Ansible, он сделает что? Он скопипастит со Stack Overflow шаблон плагина, все напишет на питоне внутри, а потом из Ansible будет запускать одной строчкой.
Вот я так и делал.
А человек, который не знает Python, сделает наоборот. Он все напишет в YAML, вот, и вообще ничего не будет использовать. Для него YAML будет как язык программирования.
Ну, я про это все как раз вот, блин, ты просто повторяешь мой митап. Я про это...
А, ну... Ну, я же не был на твоем митапе, извини.
Да. Вот.
Почему там не стоял человек с айфоном или там с андроидом и не снял его?
Не знаю. Возможно...
Вот, а еще есть такая неприятная ситуация, что иногда у тебя работает какой-нибудь там прод, и тебе нужно быстро что-то раскатать, и оно сломалось. И в момент, когда на войне люди, они опускаются не до уровня своих возможностей, а до уровня своих инстинктов. И вот какие у кого инстинкты есть, такие и есть. То есть человек в стрессе, когда ему нужно, допустим, за 5 минут поднять сервер, или его убьют, и компания понесет миллионные убытки, он что начнет? Кто-то начнет дрожащими руками копипастить капитоновский код со Stack Overflow. Кто-то пойдет со свои плейбуки и будет мегабайтами их копипастить и регулярками не менять переменные. А потом все, что ты таким образом накодил, оно останется с тобой навсегда. Ну, там, не навсегда, но на ближайший месяц, допустим.
Плюс это
не,
же...
Ну, не, ну, наверное, в твоих ощущениях себя оно останется навсегда. Ты же будешь помнить, что ты на говно сделал.
Не, плюс у тебя же может быть ситуация какая. Вот у тебя вполне та ситуация, к которой постепенно мы пришли. То есть мы же погружаемся в это безумие не сразу. У тебя есть постепенное погружение, вот, и шаг за шагом.
То есть, ты начал... Ну, я понял. Это, короче, выглядит примерно так, да? Один раз ты уступил говну, второй раз ты уже думаешь, ну я же один раз уступил говну.
Так прошло. А почему ты считаешь, что уступил говну? Вот давай вот здесь вот уберем ярко выраженное.
Саша, вот понимаешь, послушай, язык программирования, он потому и называется язык программирования. Значит, он для чего предназначен? Для программирования. Язык, то есть XML — это не язык программирования. Он, там слово программирование в названии отсутствует. Значит, он для чего-то другого предназначен.
Хорошо.
А можно я зайду с немножко другой позиции, психологической?
Мне просто не дают закончить мысль, и я вот
ты
сижу...
Ты просто все время сам... Сейчас ты ее закончишь, только... Ты просто сам все время говоришь, что используйте инструменты по назначению.
Да. Вот. И в том ты и прикол, что изначально ты пытаешься все использовать по назначению. Писать все на простом Ansible, вот декларативненько, вот берем отсюда, кладем сюда, получаем вполне конечный результат. Потом тебе говорят, что, чувак, ты должен ставиться не вот на эти известные тебе стенды, а еще вот на те, которые тебе неизвестны, мы их как-нибудь там опишем. Ты начинаешь у себя в своем... Так как у тебя твоя управлялка конфигурация все-таки умеет какую-то логику, вот здесь надо поругать отдельно чуваков, разрабатывающих Ansible, за то, что они вообще дали возможность делать какую-то логику ветвлений и циклов. Пусть там через пень колоду, но дали. Вот. И ты пытаешься предусмотреть вот этот вариант. И так постепенно, шаг за шагом, ты погружаешься в то, что у тебя уже... Тебе дается очень аморфное окружение, и ты сам внутри него себе все вычисляешь и приводишь. Да, в каких-то моментах, возможно, имело смысл выкинуть все и написать на чистом питоне, как советует товарищ Олег. Но это приводит к тому, что у тебя тогда в проекте уже два языка. кроме самого Ansible, который у тебя худо-бедно за много лет понимает большинство инженеров, с которыми ты работаешь, у тебя появляется Python, который понятен далеко не всем, и плюс еще каждый по его поводу имеет некое свое мнение, что приводит к дополнительным трейд-оффам, потому что тебе нужно, там, если тебе нужно поправить чужой код, тебе нужно сначала понять, что он делает. Если в Ansible это достаточно до сих пор, даже с учетом их всех ветвлений, логики и прочего непотребства, которые туда понапихали, это декларативная история. В Python тоже далеко не декларативная. Кто-то начнет писать там в функциональном стиле, кто-то как привык, кто-то на говнокодит, и в результате у тебя проект, стоимость поддержки проекта становится еще выше. Поэтому в какой бы то ни был момент, какую бы там сложную тебе задачу не приходилось решать, ты местами скрипя зубами приходишь к мысли, что тебе нужно использовать некий целевой инструмент. Вот в данном случае у тебя целевой инструмент Ansible. Будь любезен, дорогой товарищ. Вот. Здесь же кроме того, что там удобство инженера, нужно думать о куче сопутствующих накладных расходов. И в этот момент, как бы, я даю себе отчет, да, мне не нравится то, что там, как это выглядит, но вот более прямого способа у меня пока нету, потому что если там закидывать туда чистый питон, появляются вот такие накладные, если у тебя там появляется там еще, прости господи, CC++, у тебя накладные растут еще, в каких-то моментах ты понимаешь, да, вот здесь вот этот инструмент уперся в свой пик, то есть так, как у меня нужно было в момент деплоя парсить некоторые XML-ины и на их основе вычислять дополнительные параметры для там JVMOPS и еще чего-то, я уж сейчас не вспомню. Вот в этот момент я уперся в то, что да, в Ansible есть свой парсер XML-ик, но его возможностей мне недостаточно, там пришлось писать на Python. Каждый раз решаю какую-то конкретную задачу, ты решаешь не столько даже инженерную задачу, сколько задачу вот этих вот трейд-оффов, за что ты, чем ты готов пожертвовать и за что ты сколько готов заплатить, чтобы это потом было проще поддерживать, сопровождать и чтобы этому было проще жить. Иногда ты знаешь, что вот эта штука, она экспериментальная и жить не будет. Ну окей, значит, на нее не запариваемся. Вот
как. В этом плане, кстати, я тебе так скажу, я сейчас подумал, да, вот у меня есть мой этот проект диабет-тренера. Блин, вот пока я сам с ним справляюсь, это ладно, я понимаю, что и где и почему. Но если, допустим, подключить туда еще одного какого-то человека, да, то есть, который не с самого начала этого проекта с ним. Это ж от Израиля как. Потому что, блин, там 4 языка.
Ну. 10 девопсов проект решили сделать. Один сказал, чеф лучше, и их осталось 9.
Так вот, а как мы перешли к тому, о чем мы сейчас говорим, от того, что от деплоя?
А, ну, мы так начали деплой first и плавно скатились к тому, что есть DevOps, есть Ansible.
Вот тут я, кстати, тоже не уверен, понимаешь, Саш, как тебе сказать, тот же самый деплой прежде всего, это, знаешь, как тебе сказать, это хорошо там, где это хорошо, потому что, смотри, допустим, да, ты, к примеру, не работаешь в какой-нибудь там жестком enterprise, да, а ты просто вот, ну, в разработке в какой-то такой, знаешь, для конечного пользователя, да?
Ну, а как ты будешь свое приложение доставлять конечному пользователю?
Я сейчас тебе объясняю, Саш. Я, понимаешь, я сначала хочу сделать приложение, чтобы было что доставлять, а потом уже его доставлять.
Ну, понимаешь, современная разработка, она большей части про суровый кровавый энтерпрайз. И этот товарищ, который там выступал с докладом, он откуда... Олег?
А, да, этот товарищ, он из CEO компании Zerocracy. Это компания, которая предоставляет особую аутсорсинговую платформу, на которой она выглядит так. У тебя есть проект, в этом проекте ставится какая-то задача фрилансерам, допустим. Фрилансеры параллельно ее решают, как хотят. И потом автор задачи решает, какой из вариантов лучше. Это что-то типа такой биржи.
Ну, то есть у них это суровый их кровавый энтерпрайз, который им приносит немаленький гешефт.
Ну, безусловно.
То есть это не такая инди-разработка, когда мы с пацанами в гараже собрались и вот что-то такое вот решили
своей. Ну, как, пацаны в гараже тоже могут теоретически взять задачку и, ну, и закоммитить ее. Только они ничего не получат, скорее всего.
Да.
Потому что это будет не лучшее решение, и их не выберут, и им не заплатят.
Вот, и я так понимаю, что и когда эти товарищи, вот, авторы биржи самой пытаются там придумать какую-то новую фичу, они в первую очередь думают, как они будут доставлять туда, потому что у них уже есть какой-то там сложившийся прод со своими правилами игры внутри этого прода.
А, знаешь, вот даже для пацанов в гараже я хочу поадвокатировать, что для них это тоже важно. Потому что вот представь, что ты обычный хипстер, вот такой, как я, например, сейчас.
Олег, тебе хочется... Олег, да. А ты можешь, допустим, на моем примере объяснять, почему бы
не... Не, я на твоем не буду, потому что я твою ситуацию не знаю, а свою знаю. А, вот, окей. Гляди, я обычный хипстер, я хочу, например, прославиться, законтрибутив что-то в какой-нибудь известный проект, да?
А, ты об этом?
Какой-нибудь в Apache Spark Hadoop или еще что-нибудь, или в IntelliJ IDEA, например, учитывая то, чем я сейчас занимаюсь. И... Если ты заходишь в репозиторий на гитхабе и не понимаешь даже, как его собрать и запустить, то как ты в это собираешься контрибутить? Вот, у тебя большой проект какой-то, там тысячи файлов, и если кто-то не продумал, как обычный человек может в одно рыло его собрать и запустить, он будет целый год его запускать просто.
А за это время выйдет 5 новых версий, и все его страдания...
Да, да, потом поменяется схема деплоя, там еще что-нибудь, какие-нибудь проперти поменяются, и все это в Кане 2. То есть нужно сделать так, чтобы даже один единственный человек смог заменить, ну, как бы, собой команду, которая это поддерживает. Хотя бы на своем компьютере лично.
А еще лучше, чтобы он прямо с их сайта взял какие-то сборочные скрипты и сказал «хочу».
А еще лучше, чтобы вообще никаких сборочных скриптов не было, нестандартно.
А просто
чтобы ты зашел, сказал mvm clean install и все заработало. Или npm install, deploy и за все заработало. Вот так это должно быть. Но оно само по себе магически не появится. Для этого огромные команды разработчиков должны правильно скоординировать свои усилия.
Ну, написать там всякие CMake файлы, вот это вот все.
Да, да. А если тебе никто не будет контрибьютить в open-source проект не будет развиваться и не будет приносить деньги компании, а зачем вообще компания что-то open-source, чтобы им бесплатно это развивали, по сути? То есть, короче, теряется смысл весь в этом процессе.
Ну, Олег, то, о чем ты говоришь, да, то есть это все-таки не совсем моя ситуация.
Поэтому... Да, безусловно, так я о себе рассказывал, ну давай про себя расскажешь.
Просто понимаешь, мне, например, диплой не очень важен.
Ох.
То есть смотри.
Ох. Ох. Ох, какие сегодня заявления-то важны. Можно...
Давай послушаем.
Давайте послушаем
противоположную сторону.
Давайте. Объясняю. Вот у меня проект моего диабет-тренера, да? Он никогда не ляжет в open source. Ну, вот так получилось. Никогда.
Ну, хорошо.
То есть... Его надо собирать только мне и максимум там одному-двум людям, которые его будут помогать, ну, с которыми я буду делиться гешефтом, если будет такой возник. Вот. Так? Я правильно понимаю?
Ну, еще не совсем понятно. Продолжай.
Сборка приложения. Это, как правило, я качаю репу, говорю ему там под install, он устанавливает дополнительные поды, открываю новый workspace, выбираю этот target приложение, нажимаю build, и он собрался. Ага. Все, это сборка.
То есть вручную собирается из ADE.
Ну, то есть да. Можно я здесь уже... Мне уже чешутся руки. Вот.
Подожди, Саш. Просто Олег говорит, вручную собирается из ADE. Блин, ну приложение для iOS, оно так и собирается. Оно вручную собирается из ADE.
Ой-ой-ой.
Нет, иначе ну оно ладно. Не собирается. Ну хорошо, там можно его из терминала Xcode build или что-то там такое вызвать,
вот,
он уже соберется.
Лучше. Уже лучше.
Ну, просто понимаешь, зачем...
Артём, можно к тебе такой глобальный вопрос? А зачем ты все это вообще делаешь? Зачем ты все это делаешь? Ты хочешь заработать денег, ты хочешь помочь людям.
Я хочу помочь людям. Ну так вот, дальше, смотри, третий момент. Когда подходит окончательно там какая-то очередная версия там этого приложения, я ее, как это, сам собираю, я его отправляю в Apple на ревью, потому что это так работает. Автоматически, я так понимаю, на ревью его отправить нельзя.
И?
И?
Ну и когда Apple говорит, можно, я иду в iTunes Connect и говорю, типа, там, запушить новую версию.
И
все. Что дальше?
То есть смотри, вот слушая тебя здесь, я понимаю, так вот, поправь меня, если я где-то ошибаюсь, у меня ощущение, что ты так дружненько с прибором кладешь на всю культуру разработки, которую нам завещали отцы-основатели. То есть тебя нет... Я так правильно понимаю, что у тебя нет автоматического тестирования?
Пока нету.
Надо. Как только у тебя появится... Подожди, дай, я закончу мысль.
Ну, ладно, давай,
я
давай.
Не люблю вот заканчивать мысль посередине. Вот, когда у тебя появляется... Когда у тебя, во-первых, приложение набирает достаточно большой уровень сложности... Угу. По моим скромным ощущениям, вы как раз подходите к этому, потому что у вас появляется там не одна версия дебет-тренера, а чуть больше, чем одна.
Почему всего одна?
Нет, ну вы вроде как там собирали что-то еще, если мне не ошибаюсь.
Нет, это мы в бок ушли, потому что инструмента необходимого нет.
Ладно, ну в любом случае, рано или поздно тебе придется поддерживать чуть больше, чем одну версию этих... Ну, ты понял, про что я. Девайсов, которые меряют сахар. Вот. В этот момент у тебя сложность твоего, не то что алгоритма, а просто всего приложения, она начинает увеличиваться. И тебе нужно для того, чтобы покрыть все нормально по качеству,
написать тесты.
Тебе придется в автоматическое тестирование, и в этот момент у тебя проблемы деплоя, и даже не деплоя, а сборки. То есть в твоем случае деплой это будет не в Apple, а в твою систему тестирования, как одна из точек для проверки твоего приложения.
Не, ну я, кстати, видел такую штуку, Xcode сервер какой-то.
Вот.
Наверное, он этим занимается.
Не в курсе вашей яблочной инфраструктуры, не могу ничего сказать. Вот.
Ну-ну.
Вот, и в этот момент у тебя уже появляется необходимость деплоя. Если ты изначально за это не думал, у тебя начинаются проблемы. Вот. Это как минимум одно из мест, где мне сразу видится, что тебе оно надо. Плюс, возможно, когда у тебя выйдет, там будет какое-то развитие проекта, тебе потребуется тестирование на живых котиках в Apple. То есть тебе нужно будет собирать сильно больше, чем одну версию твоего приложения. Там AB-тестирование, там под разные версии девайсов, потому что... Что-то там тоже такое есть. Я не совсем в курсе к разработке под iOS, поэтому могу местами гнать пургу. Прошу понять, прости. Вот. Опять-таки, все это лучше автоматизировать, потому что твое время как программиста стоит сильно дороже, чем... И не стоит его тратить на то, чтобы ты в Xcode жал кнопочки и шел пить кофе, чай и что-нибудь более крепкое, пока оно там себе что-то внутри думает. Вот. Здесь же как бы деплой-то он предполагается не только для того, чтобы до пользователей быстрее долетало, а чтобы еще ты, как программист, на это тратил свое меньше времени, и тебе, как программисту, не пришлось платить просто за то, что ты сидишь и ждешь, пока Xcode там разродится. А местами, если у тебя это еще настроено на каких-то удаленных серверах, чтобы тебе не приходилось покупать самый свежий MacBook, с 128 гигабайтами оперативной памяти, терабайтом SSD и двумя подключенными извне ксенонами.
Тесты это настолько тяжело?
Сборка медленная. Сборка процесс не быстрый.
Ну, наверное. Наверное, с увеличением проекта она реально станет.
Она будет расти экспоненциально, если я все правильно понимаю. Плюс потом идут тесты, потому что у тебя чем дальше в лес, тем больше тест-кейсов будет. Тест-кейсы будут от простых, там, потыкать кнопочки, до достаточно сложных, когда надо нагрузить приложение, потому что, ну, кто знает, может быть, какая-нибудь бабушка будет годами пользоваться этим приложением, и там у него кэш данных будет в пару сотен гигабайт. Кто знает. Вот. Поэтому для тебя, как это, лучше изначально уже озаботиться. Да, раньше можно было без всего этого жить. Но сейчас технологии развились настолько, что, ну, мне банально местами жалко времени. Если кто-нибудь бы меня еще научил на JavaScript тесты писать, я ему спасибо скажу лишний раз. Потому что передо мной тоже уже стоит там, вопрос и отладки, и прогона каких-то тестов. И мне бы хотелось, чтобы не мое время тратилось на то, что вот в пятый раз пересобери приложение на электроне и жмакни кнопочку открытия файла. О, оно открылось, а дальше упало. А почему оно упало? А чтобы это местами за меня делала железка. Потому что она как минимум просто быстрее жмет кнопки. Ну, чисто физически.
Окей.
Кажется, мы его не убедили.
Не, почему?
Ну, я могу сказать вот с моей точки зрения, как чувака, который бы, например, в это инвестировал, да, ну, если когда-то инвестиции потребуются, то первая вещь, на которую я бы смотрел, это, например, бас-фактор. Что произойдет, если ключевой разработчик, например, умрет? Как тебе так? Окажется ли так, что все диабетики, которые пользуются этой программой, тоже, ну, знаешь, рекурсивно помрут, потому что главный разработчик вышел из строя. Он заболел там, или отправился на операцию, или его переехал автобус. А если главного разработчика переезжает автобус, но потом никто не может это собрать и понять вообще, как это заплатить, то это жесть.
Ну, не, точнее, не столько жесть, сколько это потом очень много потерь по деньгам, времени и всему остальному. Пока...
Если это не взлетит, я останусь единственным разработчиком, и не такая уж и большая потеря в таком случае.
Ну представь, пока... что у тебя все получилось, у тебя команда там из 10 человек, и вы пилите приложение, которое тебе уже что-то приносит.
И вас уже купил Apple, чтобы запилить к себе в HealthKit сразу.
То есть, типа, если думать постоянно о том, что я последний, и у нас ничего не получится, это какое-то пораженчество, и... Но об этом дальше говорить не имеет смысла. Вот, а если у вас все уже получилось, то вот это совершенно другой вопрос, что дальше-то делать?
Ну, понятно. Нет, Саш, если нас уже купила Apple, то они, скорее всего, нас встроили в свою систему, дали по башке, посадили везде своих людей, чтобы...
Не факт. Не факт, они могли вас за дуру купить.
Вот. Во-вторых, насколько я знаю, у тебя был аргумент про то, что автоматический сабмишн в Apple невозможен. Насколько я помню, сабмишн в Apple заключается в том, что ты открываешь формочку на их сайте и говоришь «загрузить бинарник». Ну и загрузить исходник, если они потребуют.
Бинарники я же у себя собираю.
Курл.
Да, то есть отправить эту форму автоматически вообще нет никаких проблем. Там ты его можешь курлом отправить. Или на самом деле есть проблема, знаешь, в чем, Саша, она заключается? В том, что вот эта формочка сабмишена, она написана на флеше. Поэтому у меня знакомый DevOps, который это автоматизирует. DevOps, господи, и я тоже. Ну, в общем, знакомый чувак-автоматизатор, который это автоматизировал, у него есть виртуальная машина с Windows XP, по-моему, которая открывает виртуальный браузер там и загружает этот файл.
Через Selenium, что ли?
Ну да, что-то типа Selenium. Но она прям вот протыкивает кнопочки.
Блин.
Но это все автоматизируемо. Да, тебе надо потратить неделю на эту автоматизацию, допустим. Но после этого ты можешь просто забыть об этой части своей жизни и, допустим, вот эти 2 часа на аплод новой версии потратить на что-нибудь более полезное.
И потом еще даже повешать хуки на почту, которая будет вычитываться, как только Apple сказала, можно ходить по той же самой формулочке и отдавать ее живым чебурекам.
Или скорее, когда Apple сказала нельзя, что мы будем делать.
Да.
Чуваки, это тогда надо иметь сильно больше одного себя в команде. Это раз.
Ничего себе, правда?
Сильно больше одного мака. Но пока что, понимаете, как тебе сказать, на том этапе, на котором это есть сейчас, это 2 мака и 2 чебурека. Все.
А, ну гляди, никто же тебе не говорит, что ты должен сразу...
Притом из этих двоих уже неделю не выходит на связь, и я начинаю нервничать.
Погодь, никто тебе не говорит, что ты сразу должен превратиться в Сбербанк и деплоить на 2 миллиона серверов. Вначале деплой может выглядеть просто как некий документ в текстовом файле описанный, в котором написано, какие шаги надо сделать, чтобы твоя приложуха была, ну, появилась на проде. И эти шаги можно делать руками. Потом, когда появилось время, ты часть этих шагов автоматизируешь. Вот и все. В конце концов, у тебя автоматика появится. Но думать о деплое нужно с самого начала. Вот в чем смысл.
Просто понимаешь, это как это, еще нечего деплоить, но мы уже деплоим. Ну, блин.
Подожди, у тебя есть приложение, которое тебе нужно эпизодически пересобирать и складывать к себе в iPhone. Вот опиши это как некое соглашение. Что мы вот живем вот так, нужны вот такие библиотеки, нужно вот такое окружение. Три девственницы, ритуальный нож и пентаграмма. Вот.
Камрада, мы сильно затоптались на этом пункте.
Так он, блин, самый интересный.
Кстати, насчет Apple я сейчас погуглил, есть специальные сервисы, которые этот пайплайн весь вообще автоматизируют, если ну, у тебя есть деньги заплатить.
Подожди, еще поди в Jenkins прямо встроенный.
Да, по-моему, да. Там да есть какой-то Fastlane, еще
ни
что-то.
Ни один CI, ни в одном GitLab не поддерживает сборку приложений. Успокойтесь.
Кто мне мешает поставить отдельно Mac Mini и в него ходить с SSH или каким-нибудь Jenkins агентом?
Сейчас, Саш, скажу, сейчас, подожди. Так, storeapple.com, сейчас скажу, что, сколько людей тебе мешают. Ну, там есть просто некое количество американских президентов, которые тебе мешают поставить.
Слушай, ну, если все-таки я дошел до того, что мне нужна выделенная машина под сборки плоских приложений, наверное, у меня эти деньги есть. Может быть, я даже Сбербанк.
А может быть, ты можешь виртуалку у себя развернуть, которая...
Да, Хакинтош никто не отменял. Хоть это и возбрани.
Господи.
Ну... Сложные про современные проблемы требуют современных решений, чё.
Слушайте, чуваки, вот смотрите, вот у меня комната 17 квадратных метров. Вы мне предлагаете еще до того, как вышла первая версия моего приложения, оборудовать тут ли не целый сборочный конвейер из 4 компов.
Мы предлагаем написать тебе документ, в котором написано, как его собирать.
На одном я прогаю, на другом оно собирается, а еще два для красоты.
Подожди, мы тебе говорим, ты... В твоем случае, может быть, сейчас именно автоматизировать не имеет смысла. Но DevOps как раз он не про автоматизацию, он про культуру того, что эксплуатация и разработка вовлечены в процессы друг друга. И ты сейчас...
То есть вы не предлагаете положить в репозиторий файл текстовый или даже Markdown. Вот, сделать из Redmi на него ссылочку. Как собирать. Да.
Да.
И там просто написать, шаг первый, склонируй репозиторий, шаг второй, напиши под install, шаг третий, открой вот этот вот workspace, нажми, выбери вот этот вот там этот и собери его.
Да, да, минимально так.
Вот, потому что как только ты это дашь кому-то третьему, никто с тобой вместе разрабатывал этот продукт, да, а вот ну просто чувак со стороны. Как только ты ему выдашь возможность потыкать вот это вот все свое, выяснится, что мир, он сильно более разный, чем тебе казалось изначально, когда ты писал, что нужно написать только под install. Вот это я на своей шкуре просто испытываю регулярно, когда ты людям уже говоришь, чуваки, вот вам плейбук, опишите вот так инвентарь, вот сюда укажите свои скрипты.
С консоли собирать.
Хосты, и будет вам счастье. Вот, а в результате это приводит к тому, что твоими разработками никто не пользуется, потому что люди не умеют писать инвентарь.
True story.
Вот просто, знаешь, после этого охота уйти в какой-нибудь... Есть для айтишников какой-нибудь монастырь интересный? Вот где сидят разные умные чуваки?
Саш, настоятеля одного такого монастыря недавно выгнали.
Да. Мне понравилась реакция этого моего начальника Юры, когда, ну помнишь, я ушел в Джук, первый его коммент был на тему того, что оказывается Олег занимался гораздо большим количеством вещей, чем мне казалось. Ну, например, сочинял инвентарь, я намекаю.
Ну вот да, то есть это каждый раз такая херня.
Вот, а это мы только, кстати, всего один пугающий тренд-то из статьи Егора захватили.
Да, у нас уже час.
Поехали дальше. Чуваки, ну давайте добьем эту тему. Хотя бы не так обширно, но давайте добьем. А? Ну хотя бы один раз.
Сколько кода вы напишете на 100 баксов?
Да, он тут имеет в виду, что когда-то у нас были фулл-тайм разработчики, которые фулл-тайм разрабатывали. Вполне возможно, нам они не нужны вообще. Ну, объяснись. Типа, например... Алло?
Объясни.
Ну, Есть узкий специалист, который умеет что-то делать. Например, не знаю, фиксить баги в компиляторе. Вот мое что-то такое. Зачем тебе нужен чувак, который на full time, который будет фиксить баги в компиляторе? Он у тебя один раз в истории в твоей жизни пофиксил один баг, который тебе важен был, и пошел дальше. Вот. Но если ты начинаешь жить не как чувак на зарплате, да, который просто ходит раз в месяц за пачкой денег, а выполнять заказы конкретные, то у тебя мировосприятие резко меняется. То есть, во-первых, тебе недостаточно просто работать работу, тебе нужно достигать каких-то задач и целей. И для многих это вообще как бы весь мир на голову перевернулся. Там тоже образуются люди, которые начинают выйти и говорить, что, например, у нас задача — это ресерч, и, может быть, у нас получится, может, и нет. Там. Или еще что-то такое. Ну и правда, есть люди, от которых задача — это ресерч целиком. Например, оптимизировать что-то. А вдруг оптимизировать нельзя? Ну, такое бывает. Человек месяц работал, как бы ничего не заоптимизировал. Будем ему платить или нет? И в этот момент этому человеку, который месяц ресерчил, нужно уметь объяснить ценность своей работы, даже несмотря на то, что цель не была достигнута. Это другой подход к жизни. И оно касается не только фрилансеров, если ты подумал, что я сейчас о фрилансерах, а, допустим, у тебя какая-нибудь большая компания, там, типа, Сбербанк на 500 тысяч человек, или, там, я не знаю, Oracle или Google, в котором тоже сотни тысяч людей работают, десятки тысяч, по крайней мере. И получается, что, допустим, у тебя есть несколько суперспециалистов на всю вот эту огромную толпу, и тебе нужно самому своим мозгом понимать, где твои суперспособности будут наиболее применимы, ну и так далее.
Ну, или
так, ты... чуваки, пообсуждайте, мне отойти надо на секундочку.
Да, давай.
Или ты даже не программист, ты эксплуатация. Кода ты не пишешь вообще.
Да.
Вот. И твою, пока все работает стабильно, то тебя вообще не видно, не слышно, и про тебя не вспоминают.
А если у всех все нестабильно?
Ну, вот тогда, то есть вот вопрос, а почему все нестабильно и почему ты бегаешь?
Ну, либо... тебя вот наняли, допустим, как системного инженера, да? Ты приходишь в первый день в новую команду, открываешь Jira, а там 684 задачки о том, как ничего не работает.
Вот и начинаешь пытаться разгребать, что происходит.
И все такие люди к тебе прибегают из всех этих задачек и говорят: «О, у нас новый системный инженер, почини мне». И такая очередь. Твои действия.
Ну, если я один, то я их как-то буду там по своему видению приоритизировать. Если там надо мной кто-то есть, кто эти задачи, собственно говоря, ставит, то, значит, надо с него спрашивать, если уж вам вот их много, и у вас действительно же жопа, то от чего пляшем? Кто нам вот из этих вот 100-500 людей важнее? То есть только так.
Вот. Ну, то есть ты как минимум должен знать контекст этих людей, да?
Да,
ну,
да.
Как ты решишь, что они важнее? Ну, вот, кстати, в Netflix, я насколько понимаю, сисадмины, они именно тем и отличаются, что они сами решают, что важнее. То есть над ними никого нету. Потому что они там посчитали и поняли, что как бы человек, который вот менеджер над менеджером, уже начиная со второго уровня, ну, начальство ничего не понимает, что происходит на самом деле. Поэтому они просто отменили начальство, и сисадмины сами себе начальники.
Чуваки из Netflix, а вы там девопсов не ищете?
И ищут. Вот мы скоро будем интервью публиковать, да. Ты осторожнее.
Я холосый, да, Саша?
Что?
Я холосый.
Да. Я умею программировать нюансы, бля.
Они такие: не-не-не-не-не, чувак, все, мимо. Слишком крут для нас.
Вот, или, например, разработчики в JetBrains, мне это тоже очень нравится. А поскольку это продукт для программистов, да, идея, то сами программисты лучше любого менеджера знают, что должны делать эти кнопочки, как они себя должны вести. Поэтому люди сами отвечают за свой фронт работ. Типа, вот я разработчик, я сам понимаю, что нужно нашим пользователям, я читаю их отзывы в баг-трекере и так далее, и я же их чиню.
Ну, видишь, это нас пониманием. Приводит к тому, что, что мы должны вывести культуру сопровождения разработки на совершенно новый уровень. То есть у нас какой-то простой инженер Вася, который там ходит сервера перезагружать, он должен понимать, как устроен бизнес компании и почему он должен перезагружить именно вот эти три сервера в первую очередь, а не вот те четыре. Хотя и с той, и с другой стороны пришили люди с топорами уже за ним.
Тогда надо просто все на один рубильник подвесить, знаешь?
Нельзя вешать все на один рубильник.
Ну, через систему руля, конечно же.
Вот. То есть мы приходим к тому, что у нас, то есть мы уже, то есть это уже такой пост-постиндустриальный мир, когда у нас не просто наемные рабочие, задача которых копать отсюда и до обеда, а у нас уже специалисты другого уровня, которые именно создают, не просто работают рабочим на работе, а именно вносят некий свой value в то, что делает компания, в бизнес. То есть они уже должны быть, ну, там, получать за работу не деньги, а акции в каких-то случаях.
Как в Huawei сделано, кстати.
Maybe. Maybe.
С другой стороны, гляди, что может человек получить от того, что он перестроил себя так. Он немножко теряет в глубине, наверное, своих навыков, да? Mm-hmm. То есть он не может, например, бесконечно изучать параметры команды kill. Mm-hmm. Ну, типа, нужно другими вещами заниматься. Mm-hmm. Но с другой
стороны... Они бесконечны, их много?
Их достаточно много, блин.
Если ты будешь мне платить 200 тысяч рублей в месяц за это, я тебе объясню, что там изучать.
Mm-hmm. Олег, я просто знаю всего две. Минус 9 и all.
Вот. А у тебя получается некая... Ну, то есть ты сохраняешь свою психическую стабильность, например. То есть у тебя мир складывается в некую общую картину, в которой ты делаешь какие-то хорошие вещи. Ты можешь рассказать, там, чем ты занимаешься, почему это хорошо, зачем нужна вообще твоя жизнь. Ну, как бы, ты большую часть жизни тратишь на работу, там, 8 часов в день. Ну, и плюс еще 2 часа, чтобы доехать и приехать. Если она не имеет никакого смысла, то получается, что твоя жизнь не имеет никакого смысла. Так, вот глобально.
Глобально я местами к этому и прихожу, что... Доктор, я буду жить, а смысл?
И если человек занимается только тем, что он как бы сидит и крутит одну гайку, или запускает один килл минус 9, непонятно почему, непонятно зачем.
Просто
или,
по звонку.
Да, просто по звонку. Наберите килл. Отлично. Да через некоторое время ты просто начинаешь сходить с ума.
Почему? Есть... Я тебе скажу, что есть миллионы людей, которые бы такой работы были бы счастливы, если ему, там, не знаю, платят, ну, N рублей в месяц за то, что он тупо один раз, там, вовремя, как вот это мне рассказывал один преподаватель в университете, что в каждом офисе Сбербанка сидит дяденька. Он сидит там только для того, чтобы, когда все плохо, подскочить и пнуть сервер, чтобы он перезагрузился.
Ох. Слушай, больше
денег. Это, конечно, замечательно, но есть куча факторов. Во-первых, жизнь такого человека, она действительно очень печальная, даже если он этого не понимает пока. А во-вторых, бизнес через некоторое время поймет, что такие дяденьки, они, в общем, не очень нужны, когда у нас есть Саша, который умеет в 10 раз больше, как бы, за те же деньги.
Который просто Саша умеет дружить с Забиксом, например.
Саша не может пробежать 10 офисов Сбербанка и перезагрузить в каждом из них
сервер. А Саше не нужно бегать по всем офисам Сбербанка. У Саши есть условный Забикс. Вот,
Саш, ты понимаешь, что бывают ситуации, когда сервер застрял наглухо, вот прям колом встал, и все, ты в него не пропихнешь команду sudo reboot now, пожалуйста.
А зачем в него пропихивать команду sudo reboot now, пожалуйста, когда есть управление питанием по Ethernet-у, которое не зависит от работы всей остальной системы, и куча других способов покрутить этим. Плюс можно операционистку Вали...
Ты не хочешь сказать...
Операционистку Валечку за 5% от зарплаты того мальчика, который сидел там и пинал сервак, научить жать одну кнопку.
Для... Так, Валечка же должна понимать, что кнопочку надо жать, или там просто временно застряла транзакция.
Ну, а вот для того, чтобы Валечка понимала, вот ей как раз и будет, она будет это делать по звонку, а не по какому-то своему усмотрению. И за то,
то
что...
есть Саша позвонит Валечке, скажет: Валечка, нажми красную кнопку. И только не красную кнопку, а красную кнопку.
Да. Если это укладывается в KPI компании, и это позволяет компании сэкономить денег на зарплате вот того мальчика, который раньше сидел и большую часть дня играл в колду и починял ноуты кому-то там налево, попутно используя корпоративное электричество, интернет, и создавая риски информационной безопасности, то в принципе, с точки зрения компании, такое вложение и такая оптимизация очень даже имеет смысл. И не нужно кормить идиотов.
Да. Да, зато
а может быть, даже Валечке будет интересно.
Может быть, она после этого реально переметнется, подучит не только жать красную-красную кнопку, но еще там пару команд Linux.
А дальше, Саш, а дальше большой вопрос. Кто больше нужен компании? Операционистка Валечка или Валя, или Валентина там, Владимировна DevOps-инженер?
У них разные задачи, и они каждый приносит.
Нет, я тебе просто о чем говорю. То есть, если Валечка выучится резко, сначала начнет с того, что будет нажимать на красную кнопочку, но потом станет DevOps-инженером,
да,
то компания потеряет операционистку. Mm-hmm. Это раз. Во-вторых, когда ты уволишь того мальчика, который вскакивал и пинал сервер, вот, ты увеличиваешь безработицу.
Ну, понимаешь, как бизнесу по большей части на эту безработицу высоко.
Наплевать.
И с прибором.
Ну, у меня просто другие несколько представления о жизни. Я понимаю, что бизнесу на это плевать, но...
Понимаешь, и в моем представлении, даже какое бы оно там левацкое не было, в представлении, что вот эти мальчики,
о,
которые...
коллега, я не знал.
Вот. Вот эти мальчики, которые сидят, не хотят учиться, никак не развиваются, и вот он научился примусы подчинять. Это единственное, что он умеет в жизни и больше ничего не хочет. Нахрен в компании такой низкомотивированный сотрудник не нужен. Потому что, чтобы обеспечить компании нормальный рост, выполнение своих социальных обязательств, у компании должен быть кэш. Вот кэш компания зарабатывает за счет того, что местами сотрудники очень вовлечены в ее работу и считают себя частью там большой семьи, не семьи, но какого-то организма, который зовется там Сбербанк, JetBrains, Яндекс, Mail.ru, БКС.
Ай-яй-яй, Александр, это сейчас не корпоративизм?
С чего бы?
Ну смотри.
Вот, я как бы переработал уже далеко не в одной компании, и местами, хоть я там и не работаю, до сих пор за них очень сильно переживаю и работаю адвокатом дьявола на полставки.
Кстати, тут рассказывают интересные вещи про Мегафон, наконец-то там его проапгрейдили, и теперь там гораздо лучше, чем раньше.
То есть там теперь так, больше одного HLR-а, да? Наверное,
да,
всю Россию.
Там наконец-то стали C++ переписывать на джавку, и причем на нормально.
Не, у них же блэкаут был из-за того, что там железка не смогла, потому что все зарулили чуть на один или на два HLR-а, и, короче, в общем...
Не... Камрады, кстати, да. Вернемся? Или еще по второму пункту потопчемся?
А, у нас же и были какие-то пункты, точно.
Да.
У нас была статья
Бугаенко.
Хорошие
программисты пишут код, а лучшие пишут тикеты. Ну,
лучшие программисты должны понимать, что они делают.
Да.
Нет,
мы об этом, собственно,
и
говорили
сейчас. Вот тут, кстати, интересный момент, да? Как я начинал проект Диабет-тренера. Там было очень много кода, да? И только вот буквально в начале этого сентября я увидел кнопочку Issue и задался вопросом, а что это такое?
Ну...
И таки понял, что через эту штуку очень удобно организовать. То есть, понимаешь, я постоянно держал в голове, что мне нужно сделать, и у меня все время какие-то пункты из головы выпадали. Теперь все переписано. Правда, циферка растет угрожающе. То есть, как бы, я их закрываю сильно...
Медленнее, чем они...
Сильно медленнее, чем добавляю, да. Вот. А буквально недавно, когда я там вот этот проект форкнул, этот SwiftCR, да, я сел, короче, перед тем, как вообще что-либо делать, написал issue.
Ну, правильно делаешь. Растешь. Молодец.
Молодец.
Я как бы, когда начал свою антиблок-конфигуралку, я сейчас почти на каждый чих вот, я там работаю очень маленькими итерациями, но я на каждую итерацию, на каждый пук по факту рисую новую и шью, чтобы потом ее так на дашборде перетащить в сторонку и гордо отметить сделано. Зато это позволяет мне не развалить весь проект, вот.
А мне нравится, когда они сами закрываются, когда делаешь такой мерш мастерно.
Не, я, видишь, не делаю мерш-мастер, потому что мне пока там особо мержить нечего. Реально очень маленькие итерации. Вот.
Но и это, ты их просто тогда не закрываешь, и пусть болтаются открыто. Зато потом пачкой так хоп, закроется. Юрий, ну зачем вы так, а?
Не, на самом деле потихоньку надо сворачиваться.
Ну, что... Давайте к четвертому. Давайте тогда коротко по этому пункту и еще два обсудим и пошли.
Вот, поэтому как бы, ну, ишью для тебя, как ты можешь даже их там не в какой-то системе вести, а просто на бумажке, на листочке прописать, да, но иметь план перед тем, как куда-то прыгать, это очень хорошая и здравая мысль.
Кстати, во всех больших проектах обычно количество ишуев, которые создаются, растет и растет относительно ишуев, которые закрываются. Если у тебя нет такого графика, ну, то есть, что оно увеличивается, разрыв, это значит, то скорее всего, что проект стагнирует. Хотя бы три открыты. Ладно, что у нас там дальше? Какой язык программирования изучить первым? Английский. Ну, типа...
Без комментариев.
Да, без комментариев, кажется, да.
Я, кстати, по предыдущему пункту не понял. Мы поговорили, что такое шуй, но я не понял, почему этот... Почему хорошие, лучшие программисты пишут тикеты, а не код?
Потому что у них есть план.
А, это об этом, да? Все, понятно, давай дальше.
Ну, в моем представлении. Да. Либо они уже настолько круты, что они как бы не столько программисты, сколько уже менеджеры своего продукта. То есть они к нему относятся не как написать кучу чего-то на PHP, JavaScript или чем-то там. Они к своему проекту относятся как именно к продукту, который нужно менеджить, в том числе и при помощи ШИ.
Ну, гляди, продукт вообще, по идее, это не код, это смысл, это его фичи, это то, как он работает в результате там. И какой-то код написать гораздо проще, чем просто проще, чем сделать тикет. Вот там была какая идея.
У нас есть такая тема, что программисты забывают, что они пишут не код, а продукт. Что-то такое.
Да, ну гляди, то есть это... Вот ты, допустим, хочешь сделать фичу какую-то, у тебя просто в голову стукнуло, ты можешь пойти и сразу этот код нафигачить туда, а можешь вначале написать тикет и описать, что ты хотел сказать. Ну, то есть, и только потом по этому тикету писать код. И пока ты будешь писать этот тикет, пока ты будешь формулировать задачу, вот это все, ты внезапно поймешь гораздо больше об этой задаче, чем если бы ты просто начал писать.
Ну, кстати, да, вот знаешь, бывает, ты понимаешь общую идею, но как только ты ее начинаешь именно описывать, ты как бы слой за слоем снимаешь. То есть, как бы, надо вот это, а это как. Ну, то есть, как тебе сказать, ты тут движешься, то есть, ты как бы записываешь там идею, да, уже вот создаешь ишью, там, вот такая большая фича, и ты, хоп, тебе приходит мысль, стоп, а вот, ну, а вот это, там, так, а вот, а что потом?
Плюс и самое главное, к чему ты можешь прийти, к тому, что эта фича может оказаться не нужна.
Вот, плюс у тебя еще может быть ситуация, когда ты в процессе одну большую фичу там запилить комментарии на сайте, да, ты ее декомпозируешь на кучу поменьше, и ты понимаешь, что вот для того, чтобы у тебя стало вот так, тебе нужно вот это, вот это, вот это, вот на этом этапе ты можешь показать ее пользователям, посмотреть, как она зайдет, не зайдет, вообще нужно, не нужно. И после этого уже принимать решение, что с ней делать дальше.
Угу. И если у тебя есть ишуя, ты можешь ее обсудить с кем-то, кроме как себя. Если у тебя есть код в голове, ты его обсудить можешь только со своей головой, в общем-то. А ишую ты можешь показать кому-то.
Ну, если у тебя 24 альтер-эго, как бы, может быть, это и неплохо.
Посмотрите, как интересная концепция нам Егор предлагает.
Какая? Чё?
А, в чате витой пары.
Удалением крутой кода.
Крутой программист должен реализовывать фичи не написанием кода, а удалением.
Так и есть, я совершенно согласен. Дело в том, что если ты пишешь код, то ты увеличиваешь фронт работ, который тебе нужно поддерживать. Поэтому, а если у тебя фиксированное количество людей в команде, и тебе, ну, нечем платить за новых людей, например. Например, вот тебе, да, нечем платить за новых людей. То у тебя есть некое максимальное количество кода, после которого ты не сможешь уже ничего поддерживать. И что, если ты хочешь добавить фичу, то тебе надо либо удалить какую-то другую фичу, либо сделать их единым целым.
Афоризм — это правильно отредактированный роман.
Ой.
Да.
В общем, как бы что-то хотел умное сказать. Ну, забыл.
Ну, а больше всего на этом докладе и вообще того, что писал товарищ Егор, это вот самый последний пункт про фолловера на гитхабе. Что, типа, он считает, что у человека должны быть какие-то свои собственные проекты, и если он просто пассивно, как бы, выполняет задачи, которые ему кто-то сверху, ну, скинул, то, скорее всего, он не является полноценным программистом.
Ну, тут, если я позволю, не согласиться.
Так ты же не программист.
Ну, я как бы пытаюсь туда уйти, да. Здесь, знаешь, больше это вот, ну... Такое отношение, может быть, к айтишникам сложилось, потому что раньше те, кто работали с IT, это были реально фанатики своего дела.
Угу. Вот. Что у программиста не может быть никаких увлечений помимо.
Да-да-да-да-да. Не ругайся, не пей вина, не поддавайся гуманитарному беспределу. И вот это все. И сложилось вот такое впечатление об этих людях, что это там... Именно такие специально обученные человеки, которые умеют общаться с машинами и только с машинами. Вот. Современный IT-специалист уже давно другой. То есть я, приходя домой, конечно, да, для развлечения вот трогаю JavaScript, чтобы местами не закостенеть, потому что иногда работа складывается так, что тебя ценят именно за то, что ты умеешь вот делать здесь сейчас, а не за то, что ты можешь изучить что-то новое и сделать мир чуть-чуть лучше. Вот, и далеко не всегда мне хочется и кажется правильным заниматься дома каким-то еще программированием. У меня есть куча других офлайновых вещей, но которые на GitHub не выложишь, они офлайновые.
Не, ну, кстати, понятно, вот, да. вот тут тоже не понятно, чувак, что имеет в виду? В принципе, иметь собственный какой-то проект? Или обязательно иметь проект в open source, в который может любой человек потыкать?
Кажется, нам надо позвать автора.
Потому Олег, обеспечишь?
Он же говорит не о просто каких-то, да, программистах произвольных. Он говорит, типа, там, о лучших программистах. Да, они придумывают новые идеи, там, придумывают новые подходы. Если ты сравниваешь двух крутых программистов, ну, логично, например, сравнить, сколько у них последователей, сколько последователей у идей, которые они придумали. Вот я придумал, например, что весь деплой нужно делать на Ansible. Не только конфигурацию, но еще и весь деплой. И программировать на Ansible тоже нужно. Сколько у этой идеи будет последователей? И как мы можем это посчитать?
Да никак ты это не посчитаешь, потому что, ну знаешь, вот... Местами, может быть, не совсем корректное сравнение, да, но есть какой-нибудь гениальный слесарь на заводе, да, который там может так круто точить деталье, придумывать какие-то новые новаторские методы, как это деталье точить, там, какую-то оснастку для станков, да, то есть, вот, ну, реально крутой слесарь. Золотые руки, неважно, откуда они растут. Но приходя домой, он уже не хочет точить детальки. Он, допустим, там любит возиться с деревом, лепить из глины, обжигать горшки, вышивать крестиком.
Даже если он просто приходит домой, падает на диван, включает телевизор, это его личное, блин, дело и личное, блин, право.
Да, так стопы, я все понял. Вы не совсем это мысль. Гляди, например, у компании Netflix большая часть их продуктов, они в open source находятся. Поэтому ты можешь на работе перейти в эти open source продукты.
То есть мы говорим про такого слесаря, который точит деталью и тут же его на прилавочек выставляет.
Да, безусловно.
Все, вот, все. Мы-то
и вокруг этого жить. Слесаря сразу возникает толпа на 2000 человек, которым это все очень интересно.
Ну да, как тот же там Бирбрайер или там, не года, тысячи их на Ютубе. У нас же на Ютубе есть подобные вот товарищи с золотыми руками, за которыми как раз и наблюдают миллионы.
Угу, угу.
Окей. Ну что, парни, полтора часа? Я считаю,
в следующий раз 2 попробуем.
Это уже пройденный этап.
3-4.
Марафон сутки витой пары, нон-стоп, тут менять ведущих. Ютуб ляжет, правда, наверное, от такой. Сколько, интересно, у Ютуба максимальная длина трансляции? Официально
8 часов. Ну, бесплатная 8 часов.
Ну, можем упороться.
Можем устроить конференцию, там, «Витая пара 2019».
Слушай. Знаешь, я видел, как люди больше поддерживают конференции на больше, чем 8 часов. Они берут митинг, создают видеомитинг, и потом один человек уходит, а другой перехватывает лидера. И тогда можно дольше продержаться, по-моему.
Каким фреймворком пользуется слесарь? 18К20, мой фаворит.
Какой фреймворк ты сам напишешь, таким слесари будут пользоваться.
Я на работе на заводе слесарь. Сборщиком, да, Саш, накладите.
Ну что, и тысячи. На этой позитивной новости я предлагаю завершать сегодняшние посиделки. По-моему, хорошо получилось.
Отлично получилось.
Отлично.
Интересно, Олег может на общественных началах устроить конференцию «Витая пара 2019»?
Так нам надо будет...
Я должен приобрести, значит, трейдмарк в начале использования у Саши.
А мы же Creative Commons.
А, да, серьезно?
Да, да. Все, что мы здесь говорим, давно распространяется Creative Commons CC BY. And BY.
Можно попробовать, конечно. Правда, на этой конференции придут всего 10 человек, но тем не менее.
Не, ну если немножко джук попросить помочь...
Отсыпать докладчиков.
Я думаю, друг совершенно не совпадает у нас с аудиторией. Ну, то есть, да. Условно говоря, если бы мы пиарили «Витую пару», «Витая пара» пиарила нас, это бы не сильно помогло, как-то так.
Саш, тем более у нас, понимаешь, у них аудитория преимущественно Java-разработчики, а у нас, все-таки, как мне кажется, аудитория преимущественно уставшая от всего админы.
Да не знаю, все делают. Ты не похож на уставшего от всего админа, хотя, конечно.
Ну вот смотри, да, вот там, допустим, ну я не знаю, насколько в душе админ Олег, но смотри, Юрий Кротов, у меня такое ощущение, что он тоже в чем-то что он админ.
В прошлом, да.
Егор, мне кажется, он вообще полностью твой коллега, то есть тоже такой же уставший от жизни.
Нет, Егор программист. Насколько мне известно.
Егор CEO компании, которая занимается программированием, а сам он программирует свободное от работы время.
Егор из чатика, вас повысили.
А, в смысле Егор, который... А, я все понял. Слушай, я отчаянно надеюсь, что Егор это не Егор Бугаенко. А, он у меня есть в телеграмчике. Да, не, это другой Егор, да.
У этого фамилия на G начинается. Судя по инициалам в Телеграме.
Угу. Они кроме докладчиков ничего не отсыпят, я не понял про что.
Что там происходит?
Да это когда Саша предложил, чтобы Джук нам помог, я говорю, отсыпал нам своих докладчиков.
Не, знаешь, мне кажется, что это бесполезный номер, потому что Джук это коммерческая контора, которая занимается только вот одной узкой штукой. То есть это не благотворительный фонд, это не компания, которая делает митапы там, ничего. Они делают просто конференции.
Да я ж стебусь, Олег, ну.
Я так тоже. Я Юрию Кротову отвечаю. Я все понимаю. То есть это типа как прийти в «Газпром» и сказать, а давайте сделаем вечернюю мясную ярмарку. И они такие, чё? Вот.
Окей.
Ой, комрады.
Ну что ж.
Жалко, что запишем этот проект, там, ТПР, Конф, в список проектов, которые мы придумали, но никогда не будем реализовывать.
А почему не? Здесь надо крепко подумать, и может быть и даже да. Пустить по скайпу людей сюда, да. Как-то попиарить все это счастье, да.
Саш, ну надо же придумать доклады, которые будут всем интересны.
Ну,
доложить.
Смотри, я даже знаю одного докладчика, который у нас точно будет. У нас Рома все хотел выступить. У меня есть мой митап, который как бы хотелось разлить на большее количество народных масс и, ну, доработать. И Олег, может быть, если мы его говорим на добровольных началах, немножко корректором и евангелистом поработать.
Можно, наверное.
Вот.
А интересно, доклад, конференция из трех докладов, это как?
Это называется митап.
Ну а почему начать с малого, а там посмотрим, может зайдет. Слушай, ну, вот ты... Так, товарищ...
Надо обкашлять этот момент.
Обкашлять этот момент как следует. Ты это... Занесите, пожалуйста, куда-нибудь, чтобы не потерялось.
Хорошо, давай... Саш, создай, пожалуйста, файл. Вот сам создай. Ты через, блин, интерфейс сделаешь это быстрее, чем я через Git.
ТПР-ку.
Создай как ТПР ID или как-нибудь так, IDS, ну что-нибудь такое.
Типа. Не, я пока назову это TPR-conf.
Может быть, кто-нибудь из слушателей захочет докладить сделать.
Да.
Вообще, такие онлайн-конференции, они бывают такие? Бывают вообще
бывает,
такие?
Бывают, да, есть VirtualDruck, например, который по Java конференции по онлайну читает, еще что-то.
Ну вот это современный хайвот, они как раз сейчас, они онлайн-оффлайн делают, они просто соединяют три площадки в одну и вещают. Что, что нам мешает сделать точно так же? Да ничего. Ну,
типа того.
Надо попробовать, слушай.
Представь так.
Блин, ты меня заразил этой идеей, я теперь буду ее крепко думать.
Думай, если что-то придумаешь, вообще будет прикольно, если это во что-то выльется.
Ну,
вот. То есть, Саш, смотри, вообще это «Витая пара» стала кузницей идей интересных. То есть мы, то есть как бы это придумал Олег, да, но мы стараемся это вывести в какой-то больше, это там, кодостримы, да. Теперь вот...
Надеюсь, на следующей неделе я вернусь в кодостримы и буду сидеть и тупить вместе со всеми.
Вот это будет клёво, потому что что-то только я поддерживаю, когда стримы.
Ну, блин, я пока кашляю, вот как ты слышал, я сегодня это еще мало кашляю, а так это же ужас и ужас.
Жалко, что...
Так, я следующую неделю, например, вообще там 4 дня конференции подряд.
Как бы, жалко, когда? Что мои кодостримы нельзя в плейлист на «Витой паре» засунуть.
Ну, давай подумаем на эту историю.
Подумай.
Ладно. За сим я предлагаю расползаться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 334 или 333. Я сбился.
Саш, ты на 10 ошибся, как минимум.
Да?
343.
Вот. У меня просто без 28 минут полночь, и мозг уже немножко это гасит ненужные ядра. Спасибо, парни, что пришли, очень хорошо посидели. Спасибо всем, кто был с нами. У нас какой-то сегодня прямо был даже онлайн. С нами 9 человек. Здравствуйте всем. Вот.
Чё, под конец-то подкаста как раз вспомнили, что у нас есть слушатели.
Да. Темы слушателей, которые у нас были к 343-му, они переходят, соответственно, на 344-й.
Ну, ты там еще со 142-го 4 тянутся.
А мы не будем все обсуждать. Ну, все что-то имеет способ по свойству протухать.
А, вот. Ну, что протухло, то убери. Ну, хоть что еще актуально, то оставь.
Я посмотрю. Ладно. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.